про Венедиктова, а все обсуждают только Венедиктова. Так бывает. Здравствуйте, Александр Николаевич. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте, Максим, да, здравствуйте.
Прекрасно.
Здравствуйте.
Александр Николаевич.
Ирина, привет.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Простите, что мы начнем с этой темы, но, тем не менее, вы для нас, уж не знаю, справедливо или нет, ассоциируетесь часто с ролью РПЦ в деятельности нашего государства, и не только нашего государства.
Пожалуй, я подумаю над изданием «Индульгенции». Это хороший бизнес.
И связано, прекрасный.
С книгоизданием очень напрямую связаны предшествовавшие Библии 49-строчные. Все в порядке.
Абсолютно точно. Так вот, Александр Николаевич, давайте мы попробуем понять, как вы видите ситуацию, которая сейчас складывается в Украине с Русской Православной Церковью, Украинской, простите, Православной Церковью Московского Патриархата, с тем, как ее хотят называть Московской Церковью, Русской Церковью, да, с тем, что там просят выселиться тех монахов, которые сейчас в этой, да, Киево-Печерской лавре. Как вы эту ситуацию видите?
Ну, как вообще большинство ситуаций, происходящих здесь и сейчас, как трагическую. С одной стороны, я помню, что прихожанином Московской Патриархии был Петр Алексеевич Порошенко, и это ему не мешало быть патриотом Украины и, ну, и любимым президентом многих националистов. Так что этот вопрос принадлежности был все-таки вторым. К сожалению, и в результате того, что произошло 24 февраля, и в результате реакции московского патриархата самого во главе с патриархом Кириллом, эта ситуация оказалась абсолютно двусмысленной. И совершенно ясно мне, по крайней мере, что большой судьбы у всего, что связано с Москвой, в Украине, извините, пожалуйста, я прикусил язык свой имперский, в Украине не будет. И касается это тоже и церкви. Другое дело, что там всегда, ну, патриарх отказал в обращении, адресованном к нему Ануфрием и его соратниками, епископами, не осудил войну, не осудил, ну, и фактически, давайте назвать эти свои имена, и фактически потерял половину церкви, а может быть и больше, потому что Украина гораздо более религиозна по своему духу, чем Россия. Сегодня, по крайней мере. Вот. Но есть живые люди, которые не связаны ни с разведками, ни с армиями, ни с политическими институциями. И они живут в Киево-Печерской лавре. Выдавливать их оттуда и на том только основании, что они государству не очень удобны, мне тоже кажется не совсем верным. Я понимаю политиков, понимаю, почему они так делают, но не понимая по-человечески, потому что есть люди. И через людей переступают и с той, и с другой стороны.
Ну вот это название, которое, да, так или иначе, там, государство или какие-то отдельные его представители говорили, что не называйтесь Украинской Церковью, если вы Московского Патриархата. Насколько это справедливо?
Ну вообще мода наименования по национальному признаку – это мода 20 века. Вообще-то в России была Российская Православная Церковь, то есть она была... Тоже вопрос, сейчас мы не будем лезть в долгие богословские обсуждения, хорошо это было или плохо, по принадлежности государственной, но точно, что она не была этнической. Русская она стала вот дирижерской палочкой товарища Сталина в 43-м году, встретившегося с митрополитами и предложившего им гораздо больше, чем они хотели получить, просто потому что ему нужно было, с одной стороны, для Второго фронта продемонстрировать, что в России, в Советской России, с церковью, с верой не так уж и худо, а с другой стороны, конечно, нужно было получить отсвет куполов золотых на свое небесное чело в разгар войны, когда ситуация была, ну, переломной. Для церкви это вышло боком, мы знаем, что такое сергианство, мы знаем, что такое подчинение государству, поэтому я бы вообще не именовал. Ну, это я понимаю, что это мои пожелания, мои личные проблемы, но я бы вообще бы предпочел, чтобы церкви не назывались... Вот Римо-католическая, да? Она по месту пребывания, а, да, по городу, не по национальному, не по государственному.
Вот
не...
именно так и предполагают украинцы, которые критикуют нынешнее название. Они говорят, называйтесь Московской Церковью.
Они не московские. Ну, давайте прямо почитайте то, что пишут на сайтах Украинской церкви Московского патриархата в Украине, и что пишут, что почти каждое воскресенье произносит митрополит, извините, патриарх Кирилл в своих военизированных проповедях. Это две разные институции. Вопрос другой, что, к сожалению, без роли государства церковь тоже редко создавалась, редко учреждалась. То, что было тем же Петром Алексеевичем Порошенко осуществлено, то есть перевод Константинополя на украинскую каноническую территорию, это тоже действие государства, это тоже некоторая форма насильственного противостояния. Но любой, повторюсь, кто читал историю церкви, понимает, что ничего экстраординарного не произошло. Так было всегда. Не нужно было так долго сопротивляться. В конце концов, если бы патриарх Кирилл выдал до всякого Константинополя Томас и отпустил Украинскую Православную Церковь в свободное плавание, вот, Московского патриархата, мы говорим сразу, то проблем было бы в разы меньше, и сейчас бы украинское государство не требовало поменять название, потому что оно бы и так было бы уже давным-давно изменено. Но ситуация, мне кажется, очень нехорошая. Другое дело, что, конечно, национальная церковь в Украине будет своя. Правильно это или неправильно обсуждать, бесполезно, просто будет. Точка. И момент, когда можно было это делать с наименьшими потерями, мне кажется, пропущен несколько лет назад.
Александр Николаевич, вы вот говорите, что те, кто церковную историю знают, не, как говорится, их ничем не удивишь. Как там? Тот в цирке не смеется, да? А, вот, но если как раз говорить о Сталине, о роли церкви во Второй мировой войне, когда в 90-е годы об этом начали много говорить, то как раз и говорили, что церковь была важным союзником сначала тех, кто захватывал территории страны нацистской Германии, потому что они разрешали церковь, да, а потом союзником Сталина, когда он, в свою очередь, тоже повернулся, как казалось, лицом к ней, и до сих пор многими воспринимается как чуть ли не святой по этому поводу. Тогда явно церковь, ну, по крайней мере, как считают многие историки, была важной частью войны. А сегодня церковь тоже играет большое значение в этой войне?
Ну, пытается играть, но кажется мне... Повторюсь, я мало знаю, я не могу следить в постоянном режиме, что происходит в Украине, и какова роль вот той самой Константинопольской украинской церкви. Наверное, она патриотическая, как и положено традиционной православной институции. Но я немножко слежу за тем, что произносится здесь, на территории России, и немножко слежу за тем, что происходит в католической церкви. Там попытка предпринимает. Ну, одна попытка звание понижает. Наверное, звездочку отвинтит. Патриарх Кирилл, конечно, инструмент. Он согласился с ролью инструмента. И когда Папа Римский пошутил довольно жестко, и даже, я бы сказал, жестоко, зачем вам быть алтарником Путина, в этом была доля справедливости. Алтарник, для понимания, для тех, кто не в теме, это такой, как правило, даже не ипподиакон, а мальчик на побегушках, который в алтаре прислуживает, как правило, это юное существо вокруг бородатых старцев, матерых протоиереев. Вот. Слежу за этим. Но это подручно. Он, наконец-то, добился того, чего не мог добиться. Путин, как известно, не очень его хотел на роль патриарха. У него были свои кандидаты. Тем не менее, церковь не послушалась. За это расплачивался. И патриарх долго искал, как же ему все-таки вот... прислониться.
Заслужить любовь?
Заслужить нужность. Любовь, заслужить, как мы, нужность, я бы сказал. Да, любовь – вещь приходящая, а нужность можно, найдя, окопаться и отстреливаться до последнего патрона, никого больше туда не подпускает. Но, к сожалению, он эту позицию занял. Хотя, повторюсь, к этому тоже ведь шло. Ну, давайте прямо скажем. Тот храм, который построен в цирке Патриот, он ведь военизированный. Это не храм...
Парк Патриот. Мы сейчас сегодня путаем.
Да. Мы не путаем. Мы знаем.
Максим.
Вот. Но это же стрелялка. И любой, кто видит этот храм, он по-своему очень выразительный. Это, конечно, такой постмодерн в его консервативном проявлении. А постмодерн может быть консервативным вполне. Но это, ну, мы внутри войны. Это храм Богу Марсу, в лучшем случае, а может быть, и не только ему. И к этому дело шло. Что касается папы, то он тоже не может нащупать свою позицию, потому что папа, кстати, могу порекомендовать, возродился канал очень хороший, посвященный церкви в Телеграме, по-моему, по православию и зомби. И там довольно многие ситуации хорошо объясняются, в том числе и про папу. Он папа не западного мира, это папа латинского, латиноамериканского мира. И
а что он... значит латиноамериканского мира? Чем он отличается от папы западного мира? Он более левый?
Он более левый. Он больше про справедливость, чем про покой богословского познания. И он не воспринимает эту войну как абсолютно касающуюся его, то есть касающуюся, потому что это нарушение божественного мира. Но он смотрит на нее с другой точки зрения, точки зрения третьего мира. Четвертому, как известно, не бывает. И смотрит он на это как на войну немножко чужую. Вот поэтому все его попытки
поставить... То есть вот этот лозунг, который, знаете, в Германии считается самым таким радикальным, «это не наша война», это в некотором смысле его лозунг.
Нет, он говорит, это не наша, это наша в религиозном, не наша в политическом смысле слова война. Война уже по определению касается церкви, поскольку церковь про мир, ненависть, веру, возрождение любви, утрату любви. И она не про мораль, она про, повторюсь, про жизнь и смерть. Угу. И в этом смысле, конечно, наша, но не наша, как у нас, латиноамериканских кардиналов, это вызывает другие чувства, чем у вас, западноевропейских и американских кардиналов. Но, повторюсь, он пытается найти ту точку религиозной ненаходимости, то и дело обижая других, одних, и потом обижая других, то он про бурятов что-то сказал, не имея ничего в виду, просто не разобравшись в вопросе, то он дал нести крест на Пасху русской и украинской девушке. Я за. Но совершенно заранее нужно понимать, что украинская диаспора, и не только диаспора, будет воспринимать это крайне болезненно, как жест. Что он имел в виду? Он имел в виду, что надо встать над теми политическими силами, которые толкают нас к войне, и это не значит, что мы признаем Украину, мы ставим знак равенства между Украиной и Россией. Но это значит, что мы люди, мы верующие, мы христиане, должны быть выше этих разделений, что правда божественна. Ну и тоже довольно сложный поиск, и тоже не вызывающий никакого большого доверия. Он хочет быть посредником, но посредником
его никто не хочет. Ну вот он как раз сделал заявление буквально на днях о том, что он, если и поедет в Киев, то только в том случае, если он поедет и в Москву. Это что?
Это так он же не его... первый раз это уже говорит, нет?
Да, он хочет быть... Вот чего не сделал святой папа Иоанн Павел II, мне казалось, что он должен просто собраться со своими ближними и уехать во время Югославской войны куда-нибудь туда, где режут. И не уезжать до тех пор, пока война не прекратится и не начнутся переговоры всерьез. С территориальным переделом, с возвращением границ. Не переговоры, что ради того, как Григорий Сергеевич Явлинский предлагает штыки в землю и дальше пойдем, а переговоры серьезные. 91-й год, границы 91-го года и так далее. Вот. Так что мне кажется, что и этот папа пытается, а этот папа, наоборот, пытается эту роль предложить, но никто этой роли от него принять на сегодняшний день точно не готов. Поэтому, если вы хотите мыслить будущим, а не сиюминутным, и вы хотите, вы надеетесь, вы уповаете на то, что вам будет предложена роль посредника, посредник должен быть вненаходимым. Не может быть посредника, который только с одной стороны. Теоретически это понятно, а практически это невозможно. И, конечно, Киев не согласится принять папу до тех пор, пока папа собирается в Москву. Ну и Москва, кстати, не примет тоже. Что мы какие мы иллюзии испытываем.
Ну, а патриарх Кирилл, по-моему, и без вот таких вот заявлений, что и в Киев поехать, и в Москву, отказывался встречаться с папой.
Нет, ну он встречался с папой на Кубе как бы случайно, мимолетом. Вот, понимаешь, у папы и у патриарха нет больше заботы, как побывать в Гаване, где с религией не то чтобы идеально. Вот. Но побывали, пообщались, по Зуму общались. Слушайте, для того, чтобы вести переговоры, повторюсь, переговоры серьезные, не переговоры о том, что давайте замиримся, потому что мы хорошие, вы хорошие, давайте бросим границу там, где она сложилась, а переговоры, то есть тяжелые, мучительные, неприятные, катастрофические для тех, кто в них участвует, потому что не примет никто никогда результатов переговоров такой, ну, вид-то нужен, да, который сумеет признать поражение, но так признать поражение, что государство попытается сохраниться после этого. Вот. Но папа пытается эту роль свою, на этой роли настоять. К этой роли его обязывает его статус главы наднациональной церкви. Католическая церковь, повторюсь, наднациональная. Но мир, мне кажется, к этому не готов.
Александр Николаевич, возвращаясь к церковной теме, то есть продолжая церковную тематику, патриарх Кирилл выступил с таким заявлением, осуждающим тех батюшек, которые идут в интернет, значит, записывают что-то, имеют большую аудиторию. А что в этом плохого? Разве не эта задача пастыря, что называется, достучаться до всех, и как чем больше, тем лучше?
Нет, ну сейчас я сначала вступлюсь за патриарха, потом пойду в другую сторону. Во-первых, он сказал прямым текстом, цель священника, идущего в социальные сети, проповедь, не жизнь нормального лидера общественного мнения и лайкальщика земли русской, а человека, который Слово Божие несет в мир. Ну, в этом смысле можно сказать, что он по-своему прав, это тем более, что не позвали ведь не только тех, кого мы считаем прогрессивными батюшками, с блогерами, но и, например, Андрея Ткачева, которого спасибо, что не позвали, потому что ну, куда он ведет, это большой-большой вопрос. Так что это первое, подкал немножко другое. Второе, ну, кажется, все-таки в церкви было одно небольшое преимущество, если мы говорим об общественной организации, не затрагивая мистической сущности. Там можно было высказывать разные мнения по небогословским вопросам, не попадая под анафем. Мы знаем, что в церкви есть и левые, и правые, и те, кто молился об Украине на Пасху, и те, кто, мягко говоря, никогда не будет о ней молиться. И это выбор прихожанина. Хочешь, веришь этому священнику, доверяешь ему, ну окей, тогда берешь на себя ответственность. Ты за войну, окей, будешь отвечать за войну перед на страшном суде, если ты считаешь, что так правильно. А сейчас начинается введение единомыслия. Та молитва, которая разослана по приходам, ее настойчиво рекомендуют читать вслух на каждой литургии, это военизированная молитва, это молитва не мирная, это молитва не про Христа, и это про что-то другое. Не знаю, про Бога или Марса, но вполне вероятно, что и ему. Некоторые священники отказываются. Как статус иностранного агента для нашей светской жизни. Можно уволить, а можно оставить. Вот отказался читать эту молитву, можно оставить, но можно и уволить. Появляется основание. Ты же ослушался? Ослушался. О, нехорошо. До свидания. Так что жизнь бурлит, да все не туда.
Александр, да, Ирин.
Ты закончил с церковью?
Да, да, да? У меня следующая тема уже.
Господа, я с церковью не заканчивал.
Вы нет, я к Максиму. Максиму. У меня, вы знаете, со вчерашнего вечера вопрос к вам обоим. Я как узнала, что вы у нас будете, Александр Николаевич, думаю, сразу. Вот вы как такое слово контент-мейкеры, да, выражение. Вы как контент-мейкеры сейчас прокомментируйте мне, пожалуйста, то, что я вам прочитаю. Значит, 28 700 000 рублей на этномузыкальную оперу «Князь Владимир». Цель проекта – подъем патриотического духа и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей. «Сыны Чечни на страже российской державы» – 19 900 000 рублей. Серия из 12 короткометражных документальных фильмов и полнометражного документального фильма о том, как чеченский народ, еще вчера считавшийся мятежным, стал надежным оплотом верховного главнокомандующего в деле укрепления страны. Дальше. «Школа Бабы-Яги» – 16 300 000 рублей. Фильм с элементами национального фольклора должен помочь привить подрастающему поколению любовь к отечеству, национальное самосознание, а также интерес к малой родине. «Рок за Мариуполь» – 11 400 000 рублей.
Прости, что за Мариуполь?
«Рок». «Рок за Мариуполь». Да. «Концерт звезд российского
рока». «Рок против
рока.
Наркотиков».
Концерт звезд российского рока с песнями про Донбасс, русских солдат и героизм.
Про Донбасс звучит очень плохо слово. Про Донбасс.
Да.
Про Донбасс. Все про Донбасс.
Ну, все про Донбасс.
Фашизм по-украински. Уроки истории и наши дни. 2 миллиона 900 тысяч. Видите, уже на спад пошли цифры.
Мало.
Да. Документальный фильм и серия роликов должны показать, что идея украинского самостийности, как и 70 лет назад, это идея создания антироссии, кривого зеркала, способного искажать русскую культуру, трактующую общую историю на свой лад. Сибиряки... Герой России Z 6 миллионов рублей. Документальный патриотический альманах о сибиряках, участниках СВО, получивших звание Героя России. Все краски войны Донбасс 2 миллиона 900 тысяч рублей. В общем, президентский фонд культурных инициатив, значит, вот такие вот гранты вчера раздал, дорогие мои. Фильма «Голод» я там не увидела. Что вы думаете?
Так мы не подавали.
Мы не подавали.
Это шутка была. Что вы думаете?
И это была шутка, хотя она и правда.
Да. Как вам?
Ну что, да ничего я не думаю. Дело в том, что я какое-то время, у меня был простой, не знаю, правильный или ошибочный, но принцип. Я участвовал в оценке грантовых заявок Фонда президентских инициатив до февраля прошлого года. Сам для себя не просил, для других давал. Но таких заявок было всегда полным-полно. Просто эксперты отсеивали эти заявки на счет 1, 2, 3. Вот не могло быть, они не могли просто пройти. Ну, фрики всегда есть, фрики патриотические тоже всегда есть.
Да, но теперь только они.
Это же безумие какое-то.
Ну, слушайте, ни один вменяемый эксперт не согласится быть в экспертизе этого проекта после того, что случилось. Но это неизбежно. Ну как, когда у вас канализация перекрывается с нормальными... грамотными сантехниками, а потом сантехники кладут ключи и уходят, потому что ключи эти использовать больше нельзя. Ну что у вас происходит с канализацией? Ее прорывает. И вот что может понестись в трубах? Ну, догадайтесь, 3 раз. Вот оно и понеслось.
Но, Ирин, в защиту вот этих цифр, которые... Не в защиту цифр, но для объективности. Цифры, которые ты называешь, абсолютно... кажутся реалистичными. Действительно, опера – дело дорогое. Опера никогда не ставила, поэтому ничего не могу сказать. Но по фильмам это суммы, сопоставимые, в общем, с рынком. Да,
меня не эти суммы пугают. Меня пугает,
название.
Что, меня пугает, что только это будет, видимо, в следующие это годы.
Да. Ну, а только что вы хотели это? Бы, чтобы была опера, не знаю...
«Тангейзер»?
«Сыны Собянина»? В авторстве, сами знаете, кого. В отрицательной роли с Венедиктом. Ну,
содержанки.
Содержанки. Хорошие, да. Богомолову можно позвать.
Абсолютно. Богомолов как раз, да.
Гениальная идея родилась сейчас.
Вот. Но что делать? Ну, поток, мутный поток. Это последнее, что меня волнует, потому что, когда девочку отбирают у папы, а папу сажают за то, что девочка сделала антивоенные лозунги, это реальная
а
проблема.
А вам не кажется, что это взаимосвязано все?
Это связано с тем, что творится. Конечно, связано, но отменить этот конкурс и сохранить сидящую девочку не спасет ситуацию. Поэтому я, как сказать, я с вами совершенно согласен, отношения однозначно. Это ужас. Тем более, что православная опера с шаманом в качестве постановщика – это тоже такое...
Постмодернизм,
вы знаете,
конечно.
Ну, то есть над этим можно издеваться сколько угодно.
Это пародия на постмодернизм.
Но да, меня не пугает, что такой конкурс есть. Меня просто пугает, что чем больше вот таких вот фильмов и каких-то мероприятий будет, тем меньше ситуации с девочкой Машей будут пугать людей.
Ну, не преувеличивайте значение дорогой пропаганды. Она плохо работает. И она неэффективна, потому что ее делают не очень талантливые люди. Беда начинается тогда, когда не шаманы, в плохом смысле слова, а вот люди масштаба условного Михалкова, когда-тошнего, не нынешнего, не того Михалкова, в котором он превратился, а Михалкова когда-тошнего, включаются в процесс вот создания ориентиров для следующих поколений, там серьезно. А это, ну, поставят они... Нет, это ужасно, это воровство. Ну, не в том смысле, что они деньги в карман себе получат. Это просто разбазаривание наших с вами денег на налогоплательщиков. А, это тоже теперь нельзя платить налоги.
Нет,
я понял.
Это...
Нельзя. Я предатель, поэтому я плачу. Мне
все плохо.
Нам, предателям, все плохо, да.
Да, тут кто-то написал прекрасный комментарий в чате. Это все какой-то сплошной продонбасс, вот...
Да.
Про Донбасс. Ну, я это слово теперь запомню. Про Донбасс.
Про Донбасс.
Да. Все про Донбасс.
Да. Ну, вот давайте, опять же, возвращаясь к ситуации с девочкой, которую вы как раз сказали, на ваш взгляд, на каком уровне это происходит? Где этот сбой? Почему это установка сверху? Это пытаются угадать снизу? Это уровень школы, уровень региона? Это уровень чего?
Но мне кажется, началось с уровня школы, подхвачено на уровне губернаторском. Наверняка без губернатора и совещания силовиков с губернатором дело тут не обошлось просто, потому что это региональный уровень, вышло на региональный уровень. Была ли отмашка сверху, не знаю, но и отмашки не делать тоже не было. Вот стоило так сделать так, собачки успокаивают. Но, правда, бывают собачки, которые хоть водой поливают, но они никогда не остановятся, будут лаять, не давая соседям жить. Но даже это не раздалось. Тупо. Я не говорю про команду прямую, тупо. Вот не было. Значит, одни сбрендили от патриотических чувств и начинают искать врагов среди детей. Другие... когда все это уже случилось, решают не останавливать и как минимум продолжать. А третьи не делают сигнал, что не дают сигнал, что это, ребята, чересчур. Но если это не давать сигнал, что это чересчур, значит, это будет продолжаться, будет воспроизводиться дальше на низовом уровне. Единственное, что очень хорошо, что было письмо огромного количества учителей требованием вывести детей из политического пространства, то есть детей не преследовать ни за что. Дети имеют право, хотите поговорить с ними, что они не правы, поговорите. Я бы и разговаривать не стал, потому что девочка... А что такого она сделала? Она заняла гражданскую позицию. Эта позиция нам не нравится, займите другую. Но учителя не могут поддерживать насилие в отношении своих учеников, у них тогда предают. И было письмо Александр учителей...
Да,
меня это письмо очень важно. Угу. Нет, просто я говорю, что письмо было очень важно.
Александр Николаевич, насколько этот тренд, на ваш взгляд, насколько действительно будут... вот так, может быть, одного из миллиона, что называется, но выдергивать и показательно отбирать ребенка у родителей, которые, что называется, оказывается, демонстрируют где-то публично неправильные для государства взгляды?
Ну, начали они все-таки с отъема имущества, пока еще до отъема детей.
Вот мы видим.
Нет, как метода, не как прецедент, а как метода. Они еще не дошли, но почему бы и нет? В конце концов, повторюсь, если можно... вносить беззаконный отъем собственности, да, на основании идеологических позиций, то почему нельзя на основании идеологических позиций отбирать детей?
Зачем?
В конце концов,
я не понимаю, зачем?
Слушай, чтобы, что значит, зачем?
Чтобы потом родители не показывали свои взгляды, чтобы они боялись, что у них отберут за это детей. Простите, что я...
Да, вы абсолютно правы, что тут ничем не поспорю. Вопрос, что это всегда бумеранг, он возвращается на голову тех, кто его запустил. Может быть, именно поэтому до сих пор этот бумеранг, как бумеранг, не запущен. Но это мне подсказывает, что тормозными колодками непорядок. Их не меняли очень давно. Если меняли, то меняли на распадающиеся, стертые. И тормоза летят. А машина без тормозов, сами знаете, куда попадает.
Но я все равно, хоть убейте, простите, не понимаю. Можно же, есть же проверенные методы. Завели дело. Посадили.
Ну так это забирать. И есть форма отъема. Вот один отец или одна мать. Угу. Завели дело, посадили. Куда ребенка?
Да.
В приют, в детский дом, в семью чужую, идеологически правильную. Промывание мозгов. Ну ведь это уже в 30-е годы бывало. И не только в Советском Союзе, кстати. В некоторых не называемых, неименуемых сопредельных странах 30-е и 40-е годы то же самое творило. Просто их нельзя сравнивать теперь, да, чтобы не сесть. Твои дети не оказались в приюте, поэтому я уже прикусываю язык.
А вообще вот эта, ну, история с детьми, в том числе, да, украинскими детьми, которых тоже изымают и отправляют, это откуда эта практика взялась? Вдруг неожиданно в России в 20-е годы 21 века. Такое ощущение, что мы все забыли. Но судя по масштабам, такое ощущение, что как будто бы к этому готовились.
Я думаю, что готовились к другому системно, то есть готовились к тренду. К осажденной крепости, к правилам осажденной крепости. Готовились, конечно. Но никто, конечно, разумеется, не сидел и не прописывал, вот будем детей отбирать. Нет, просто как принимает начальство решение? Вот мы выбираем тренд. Мы движемся в этом направлении. Мы дошли до этой точки разворота. Решаемся, в какую сторону идем? В эту. Пошли. Значит, методы такие? Окей. Методы более жесткие? Окей. Должно быть эффект нарастания. Вы же сами знаете. Как опытный постановщик опер. Да, у вас должно быть развитие, вовлечение, развитие и контрапункт. Поэтому всякий раз вы должны, каждая следующая сцена должна быть сильнее эмоционально, чем предыдущая. Может быть, потом короткую сценку для того, чтобы разрядить обстановку, такую, произнести мягкую речь перед федеральным собранием.
10 000 рублей раздать.
Или 1 000 рублей раздать. А потом дальше вернулись в точку подъема и пошли вверх. Ну, все время должно что-то нарастать, иначе шаман обидит.
Так я просто каждый раз я поражаюсь, думаю, куда еще хуже. А детей забирают, людей убивают.
Ну, есть куда хуже. Можно ведь и детьми пора. Но сейчас я не хочу советовать. Знаете.
Не будем советовать. Не будем. Просто констатируем, как там. Чем отличается, чем отличается оптимист и пессимист? Продолжаем мы играть в программу «Пастуховские четверги». Да? Соответственно, пессимист говорит, хуже уже не будет. А оптимист говорит, будет. Вот мы видим Александр Николаевич оптимист. Он уверен, да, видите, что хуже еще будет.
Будет.
Да. Александр Николаевич, возвращаясь теперь к украинской тематике и к теме языка. Вот эта инициатива называть не Россия, а Московия. Это игры или это всерьез?
Ну, пока это игры. Это игры дразнилки. Знаешь, как выходит школьник, да? Очень обидно. Вот. Но может стать и практикой. Другой вопрос, что ничего, вот все, что происходит, не так куда страшнее, чем все переименования вместе взятые. От того, что кто-то будет тебя называть Московией, ситуация не переменит. Поэтому я бы на это даже и внимания не обращал. Ну, это все зашумление. Это уход от сути. Поэтому тот, кто эту идею придумал в Украине, придумал ее плохо, но мне все равно. Хотите Московии? Называйте. Хоть горшком называйте. Только в печь не сажать. Я в печи боюсь, а печь будет.
Вот один из прогнозов, да, к сожалению. Но все-таки по поводу Московии. А не программирование ли это на то, ну, в общем, какое будущее так или иначе может быть в России? Это ведь во многом рифмуется с тем, что говорил Владимир Путин, что, да, московиты, уральцы и так далее.
Ну, может быть, это отыгрыш, но нет, если вы говорите про распад России и ее регионализацию...
Это вы сказали про это.
Я просто спрашиваю, имеете ли вы...
Ну, может быть, например, да.
То, ну, во-первых, в этой жизни может быть все. Во-вторых, я думаю, что не бывает вечных государств, вечных границ, вечных принадлежностей, и если, например, некому во власти думать над и таким вариантом, то это прямая обязанность оппозиции сесть, и вместо того, чтобы выяснять, кто лучше, кто хуже, кто украл, а ложки вернулись, но все-таки осадок остался, я сейчас не про то, что не надо расследовать, а про то, что надо расследовать, а не мериться информационными потоками, у кого сильнее связи, у кого больше документов, и кто кого сильнее обидит. А садиться и продумывать, например, перспективу конфедерации. Это же не просто с бухты-барахты сказали, вот мы завтра вводим конфедерацию. Нет, если мы не хотим распада с кровью, а я не верю в распад без крови, то единственное, должна быть какая-то альтернатива. Причем альтернатива, на жизни моего поколения эта альтернатива была, и мы видели, как она не сложилась, когда Горбачев пытался создать союзный договор, Ну, во-первых, он опоздал. Предложение было после того, как оно был, запрос уже стал сильнее. Что-то радикальное можно предлагать, пока более радикальным не стал запрос. Ты должен обогнать время, а не гнаться за ним, потому что гнаться бесполезно. Мы видели, что происходит, когда власть гонится за обстоятельствами. Вот Горбачевская, я с большим уважением отношусь к Горбачеву, но у него не было опыта, он шел на ощупь и шел куда мог. Поэтому союзный договор, идея была правильной, но если бы на год, как минимум на год она была раньше, еще могло сработать. В момент августовского путча не было бы путча, было бы что-нибудь другое, все равно бы разорвалось. А для того, чтобы предложить на год раньше, надо иметь как минимум 10 концептов. Текучая политика, не политика сиюминутная. Вот принимаем решение тактически. Вот сказал Путин гав. И мы говорим гав-гав-гав. Кто больше? Мы 3 раза сказали гав. А вместо этого надо думать про другое, про то, что вот в этих обстоятельствах, вот таких обстоятельствах, вот такой вот возможный вариант. Что будем делать? И мне кажется, что люди политического класса должны заниматься этим, а не сведением бесконечных счетов.
Александр Николаевич, вы как человек, который все-таки живет в Москве и большую часть времени при этом не только в Москве проводит, но и ездит по регионам, наверное, можете констатировать, как за год менялась не только Москва, но и регионы тоже. Что бы вы обозначили главным изменением общественным?
Ну, все-таки надо понимать, что у меня общение специфическое. Те, кто приходит на мои лекции, люди все-таки не типовые. Да, поэтому нельзя сказать, что я общаюсь. Но при этом я, разумеется, стараюсь разговаривать со всеми, от буфетчиц до водителей такси. Кто готов? Вот наплевательского отношения стало меньше. Я бы не сказал, что было жесткое сопротивление или тотальная поддержка. Ну, повторюсь, я не был в маленьких городах, не был в южных городах маленьких, это, наверное, отдельная история. Но в крупных уральско-сибирских городах или в центральной России поддержки стало не то, что меньше, она какая-то, есть какая-то некоторая растерянность. Она проявляется. Это не социологические данные, поймите, правда? Любой социолог вам скажет, что это литература. Да, я наблюдаю как литератор. Я наблюдаю за реакциями людей, за их мотивами. Это не данные, на основе которых можно принимать хоть какие-то решения, делать хоть какие-то обобщения. Но равнодушие стало меньше. Людей стало это касаться больше. Кого больше реагирующих патриотическим подъемом или готовностью договаривать трагические мысли до конца, я не скажу. И тех много.
Это после мобилизации, вы думаете, такое произошло?
Да вот Бог ее знает. Может быть, после нее. Но после мобилизации все-таки те, кто был резко против, уехали, а родители прикусили язык, потому что... Понятно, да? Как выманить человека, уехавшего за границу? Арестовать родителей? Ну, понятно, что есть такие люди, как отец Жданова, которые твердокаменные, и поэтому же сам Жданов твердокаменный, а есть не твердокаменный, Дрогнов, и тогда что? Ну, это про методы, которые могут быть хуже, чем сегодня. Поэтому, наверное, я думаю, что родители уехавших не очень про это охотно разговаривают. Но настроение, повторюсь, это не надо воспринимать как рост оппозиционных настроений. Не вижу никаких оппозиционных настроений. Вижу, это не про оппозицию, не про политические дела. Это про замыкание в трагедию. Это осознание, что мы внутри трагедии, нарастает. При этом выводы могут быть абсолютно противоположными. Я замеряю само отношение к ситуации как к трагической, или как к нейтральной, или как...
То есть...
Но то, что это, прости, Максим, то, что это не оппозиционное настроение, мне кажется, можно понять, что людей, значит, трогает, когда мы видим обращение женщин, да, там у нас там плохо экипированные мужья куда-то уходят, да, там, ну, не в смысле куда-то, а на войну уходят, ну, и так далее, да, что это не оппозиционно настроено, а что это их касается, но настроение другое все равно.
Да, и это несправедливость. То есть это описывается не в категориях власть хорошая, власть плохая. А это несправедливость по отношению к нашим там, мужьям, детям, братьям. верните справедливость. Но это ведь и политический, в конце концов, выбор тоже. Он просто не...
Но это тоже такая справедливость, как бы без анализа, а справедливо ли
вообще все, что
война?
Происходит?
Да, вообще, да. Да, да. Нет, этого анализа нет. Но, повторюсь, вот мы про умонастроение. Вот мы про него можем что-то понимать. Я, во-первых, не политолог, во-вторых, я не социолог.
Ну, Александр Николаевич, вы литератор.
Я литератор.
И вы работаете со словом. Есть ли у вас ощущение, что просто меньше стало слов? Вот буквально меньше стало слов, и это, в общем, общество прикусанного языка.
Ну, зато стало больше образов, потому что, когда язык прикушен, надо с помощью жестов, мычания, это всегда...
Пантомима?
Пантомима, пословицы вернулись, кстати говоря. Сам я за собой замечаю, что я прибегаю к пословицам, потому что это замечательный способ уйти от прямого лобового описания, но передать суть происходящего. Слов, публично произносимых, политического словаря стало меньше. Это очень плохо, потому что мы помним, как во время той же перестройки, я сейчас про нее что-то все время думаю, и даже цикл лекций читаю, во время перестройки было так мало политических слов, политически окрашенных слов, что схлестнулись два абсолютно противоположных движения. Общество память и общество мемориал. Потому что это же одно и то же, просто слово было уже захвачено. При этом сборники «Память», который выпускал будущий основатель мемориала Арсений Борисович Драгинский, выходивший в Париже, предшествовали обществу «Память». Ну вот даже одно слово пришлось делить на два, искать латинские аналоги для того, чтобы обозначить свою позицию. И будет дальше еще хуже. Так что придется вырабатывать новый политический язык и новый юридический язык, потому что чем площе, упрощеннее юридическое поведение, ну, а зачем думать над сложными мотивациями, если и так приговор пишется до заседания суда, до первого заседания суда. Это тоже придется, потому что это была проблема любого переводчика, спросите, да, нужен подписывать международный договор, он должен быть аналогичным на любом языке, а у вас в английском 16 терминов, а в русском полтора. И какие аналогичные. Это мы с этим столкнемся, но это вопрос уже завтрашнего дня. И тут никакая оппозиция не поможет. Нельзя сесть и придумать слова вместо слов. Это каждый будет выкручиваться в одиночку.
Это нам придумали слишком много лишних слов, которые нужно повторять. Без конца.
Ну, свято место пусто не бывает. Сказал я и вспомнил пословицу.
Александр Николаевич, для чистоты, что называется, эксперимента. А как вы относитесь к Алексею Навальному? Или, может быть, относились? Или как менялось ваше отношение?
У меня было несколько разных периодов в жизни. Я с пониманием отнесся, когда он пошел на русский марш, потому что он проявил некоторое чутье политика. Нельзя замыкаться только в... Если ты хочешь быть политиком большинства, ты должен разговаривать с разными, не значит менять позиции, но значит, что взаимодействовать с разными. Когда его гнобили, мне не очень нравилось. Потом у меня были периоды довольно плохого к нему отношения, когда, особенно после 4 декабря 2011 года, когда он вот это кричал свои бараны про журналистов, так нельзя, ни в каком гневе политик такого себе позволить не может. Я, не соглашаясь с ним, поддерживал публично и на сайте их, это было его выдвижение в мэры, и понимал меру сделки. Потому что когда нужны были подписи муниципальных слобянинских депутатов, это была сделка, разумеется, ну что, политика без сделок – это расследование БК. Вот. Что касается дальнейшего, то плохо, то когда он гнобил Митю Олешковского за то, что Митя Олешковский спасает девочку там, Лену, вместо того, чтобы разорвать отношения со всеми Минздравами вместе взятыми. Девочка Лена пусть умирает, а зато когда-нибудь никакие девочки Лены не будут нуждаться. Я был против. Я с большим уважением отнесся к его речи после возвращения и во время посадки. Это глубокая речь, она войдет в историю публичной риторики 21 века. Я, несомненно, сочувствовал ему глубоко, когда его отравили. И я с уважением отношусь к нему как к человеку, который несет свой крест. Да, он мужественно выдерживает, не срывается в злобу, что вызывало у меня некоторые предварительные опасения, поскольку он не то чтобы был добрый политик, но ему хватает мудрости, как максимум мудрости, свою злобу не давать, озлобление против системы не превращать в некоторую политическую программу. Но дальше с каждым шагом видно, что как он остается один, как потихонечку отвязывается от него ФБК, и то, что мы сейчас видим, это... То есть пока был он со своей политической программой и со своими политическими неоднозначными суждениями, расследования были частью как чего-то большего, какой-то большой задачи. Не просто антикоррупционные наблюдения, дневник антикоррупционера, а какая-то сверхзадача. Сейчас эти расследования иногда, не всегда далеко, превращаются вот как в что-то мелочное. Ошибка Волкова, я не очень рад тому, что он уходит из... Чтобы я могу, кого я буду критиковать, в конце концов, когда Волков уйдет, если уйдет. Я не рад тому, что сейчас происходит. Еще раз, я не считаю, что Венедиктов не должен быть под прицелом ФБК. Мне не нравится это само расследование. Мне кажется, что это не расследование, а преследование. Там я не вижу ничего. Я вижу нехорошие с точки зрения морали журналиста вещи в решениях Венедиктова, но они не подсудны, и они, ну, что называется, не разрушают его журналистскую и менеджерскую иную репутацию. А зачем это было делать сейчас? Почему не сделать просто расследование про мэрию и политиков, мэрию и журналистов? Это было бы гораздо интереснее и важнее. Одним из фигурантов мог бы оказаться, среди прочего, Венедиктов. Ну, и его ответ мне тоже не очень нравится. Потому что если ты знаешь, что письмо подписано, все, что ты его держишь, это методы 90-х годов. В итоге мы помним, чем кончилось дело Союза писателей, когда Чубайс и его команда получили деньги за предвыборную кампанию в виде гонорара за книжку о приватизации. Ну и методы моста дали себе знать. И в итоге ни мост не удержался, ни реформаторы не удержали. В общем, Навальный остается один. И это... То есть я не знаю, как дальше будет, но пока он... Такое ощущение, что он сам по себе, а команда сама по себе.
А, учитывая, вы согласны с тем, что Навальный, а соответственно ФБК, это единственная сейчас сила, которая поддерживается значимым числом людей, настроенных против Путина? Что Навальный, а следственный ФБК, это компромиссные лидеры сегодня российской оппозиции?
Ну, это надо спросить российскую оппозицию, потому что согласны ли те, кто в вильнюсских и рижских встречах принимает участие с тем, что не они являются...
Никто из них, как мне кажется, не готов прыгнуть на Навального, что называется, и все готовы признать, что он герой.
Ну, вот я немножко побаиваюсь ситуации. Еще раз, я должен так говорить. Я не про самого Навального, не он придумал эту модель. Я про ситуацию. Ситуация, когда одинокий герой является единственной надеждой, она опасна для всех, включая самого героя. Потому что это приучает к мысли, что ты будешь, когда если ты придешь к власти, ты будешь действовать, пройти напролом, и вокруг тебя сплошные люди, которым невозможно до конца доверять. Поэтому и сплочение вокруг одного единственного мне тоже не очень нравится. Потому что я с большим уважением отношусь к Илье Яшину. Вообще политика – это же не про то, кто будет президентом, а политика – это про то, кто будет принимать решения, эти решения продвигать. Потому что мы прекрасно понимаем, что политик может бросить лозунг, а этот лозунг превратится в нечто противоположное по пути реализации. И в этом смысле никаких сладких снов о будущем русской демократии я не вижу, мне они не снятся.
Александр Николаевич, но при этом многие политологи говорят, это не просто неизбежный, но, может быть, даже полезный процесс, такие конфликты, потому что, как там, да, полное единогласие только на кладбище и в Единой России. Должны быть споры, должны быть в том числе и разоблачения друг друга и так далее.
Разоблачайте сколько угодно, но именно разоблачайте. Расследование, которое было предъявлено, я не вижу никакого разоблачения. Я вижу эксплуатацию темы того, что он сказал. И так все знали в интервью BBC. Я вижу обвинения личные связанные с взаимной неприязнью, а не с идеологическими. Вот если бы они подцапались из-за перспектив дальнейшего пути России, вот это был бы интересный спор. И не вопрос, кто кого пережмет, кто окажется сильнее игрок. Но Венедиктов сильнее, у него 90-й год за плечами. Вот. А куда дальше-то двигаться? Что, как будет строиться в том числе медийная составляющая после? Нам надо заниматься проектом, который я для себя внутренне называю «6 часов вечера после войны». Был такой советский фильм. Mm-hmm. Вот что мы будем делать в 6 часов вечера после войны? А вместо этого мы мелочные придирки выдаем за общественные расследования. Мы игру крапленными картами выдаем за разоблачение ФБК. Я сейчас не про, я про, про, конкретно про письмо, которое Венедиктов должен был, если у него, если он журналист, оно у него есть. Отдай, пожалуйста, его обществу. Не держи как карту, которую ты выложишь в случае обвинения по твоему адресу. Это разборки, это не споры. Это не конфликты, это взаимные мелочные обиды. Я не считаю, что обществу на пользу пошла эта битва титанов на битву титанов с комаром.
На кого тогда вообще надежда? Я вот слушаю вас. Нет, серьезно. Ну, то есть я слушаю вас, потому что у меня в голове не укладывается, как люди, объединенные одной идеей.
Я тебе отвечу. Можно я сначала отвечу?
Чтобы закончилась война, могут вот так вот цапаться друг с другом. Я просто этого не понимаю.
Надежда на Бога.
Ну да, но мне уже не на цепи, к сожалению.
Нет.
Но, во-первых, это не первый ужас в истории человечества. Из всех ужасов оно пока тем или иным способом выходил. Надо просто понимать, что ужас рано или поздно закончится. Самое страшное будет, если нам будет нечего предъявить. Окно возможностей всегда открывается. На жизнь поколения как минимум один раз.
Но невозможно же сидеть и ждать, когда этот ужас закончится.
Нужно продумать еще раз. Вот я могу что-нибудь про культурную политику. Я более-менее, как я считаю, что-то понимаю. До поры до времени что-то понимал про образовательную политику. И вот сижу, думаю, что придется делать для того, чтобы тот развал образовательной системы, который сейчас будет неизбежно происходить, как его будет, придется, в течение каких сроков его придется быстро долатывать. Вот у значит, наш друг Арсений Веснин живет на лодке, как известно, да, ваш коллега, и рассказывал про то, как он осваивал ремонт лодки. И вот надо осваивать ремонт лодки, потому что лодка наша, на которой мы оказались, продырявлена. Те, кто понимает, как строятся политические модели, должны не тратить силы и время на между собой разбор, да, полетов. А если устраивать, то по принципиальным вещам. А сидеть думать, как будет, как нам обустроить Россию. Вот Александр Александрович сидел, думал. Как уж думал, так и сидел. Как сидел, так и думал. Но ведь мы и этого не делаем. Так и...
Последний вопрос, Александр Николаевич. Осталось у нас меньше 2 минут. Бог... Какого пола? Вы боитесь гендерно-нейтрального бога, как говорит Владимир Путин?
Ну, если... Нет, нет, слушайте, язык человеческий настолько слаб, что из-за этих определений столько крови было пролито. Что такое от отца и сына исходит дух, да, или от сына... Это на человеческом языке до конца не выразишь, поэтому... Ну, глупость какая. Мы не знаем, на каком языке говорит Бог. Мы знаем, что он разговаривал с сердцем. В сердце нет пола. Кроме того, Владимиру Владимировичу советники могли бы показать слова Священного Писания о том, что после смерти не женятся и не выходят замуж. Может быть, из этого следует, что там и пола в нашем смысле слова нет. Может быть, это вообще земное проявление. В конце концов... земная жизнь может быть менее важна, чем небесная, но не менее интересна. Вот. Поэтому гендерно-нейтрален... Опять же, если мы твердо скажем гендерно-нейтрален и только, мы тоже соврем. И да, и нет. И так, и сяк. Потому что на этом языке описать ту глубину, с которой мы имеем дело, невозможно. А вообще то, что в России единственный консенсус идеологический, политический свелся к проблеме пола и гомосексуализма, но это вообще, мне кажется, кранты.
На этой оптимистичной ноте. Мы заканчиваем разговор.
Консенсус консервативный, да?
Да.
Не воспринимает.
Да. Разумеется.
Мы заканчиваем разговор с Александром Архангельским. Спасибо большое, что этим утром вышли с нами на связь. Спасибо. Ну а мы на 2 недели с Ириной прощаемся. Ирина, у тебя сегодня будет программа с Леонидом
Колтуном? Конечно. В 17 часов по Москве и в 3 часа по Берлину.
Итак, смотрите на канале «Живой гвоздь», слушайте на сайте echofm.online, слушайте в приложении «Эхо». Не забывайте подписываться на телеграм-каналы «Эхо новости» и «Эхо FM». Там вы тогда ничего не пропустите. Всем пока.